Меня зовут Юлия, я выздоравливающая созависимая. В сообществе кода я 4 года и 5 месяцев посчитала сейчас. Проходила и по синей книге, и шагала со спонсором. Сейчас я еще являюсь участником малой группы по изучению рабочей тетради кода. Я веду подспонсорных, ну и участвую, служу там, где возможно, такими небольшими служениями, включая спикерские. Вот. И в спикерских с некоторых пор начала чувствовать такую потребность рассказывать о своем опыте и делиться в сообществе, потому что сама очень много получаю от людей, которые приходят и высказываются на группах. Те, кто выступал на спикерских, и есть записи, это такой большой фонд, в котором можно найти ответы на все ситуации. Почему я выбрала такую тему, как кризис в созависимых отношениях, потому что таки я в него попала. И попала в такой шторм и в такой крупный замес, что, конечно, я просто хваталась за все подручные средства, за все спасательные круги, какие только возможно, чтобы в нем устоять, выплыть и остаться так в здравом уме и твердой памяти, так скажем, и сохранить здравомыслие и вообще остаться человеком, даже так. И, конечно, я стала просматривать еще и спикерские, что-то я слушала, и мне это отзывалось, но я заметила, что вот такой темы там нету. Там, ну, есть люди поднимают такую тему, рассказывая о шагах и как преодолевали сложности, но так отдельно нет. Я в какой-то момент, ну, вообще в кризисах мы очень много молимся и очень много возлагаем надежду, конечно же, на высшую силу в программе, потому что своими силами не совладать это 100%. И это становится настолько очевидным, что просто, ну, просто становится очевидным. И в какой-то момент я подумала, что то, что я проживаю, то, что я обсуждала с разными людьми, то, как я через собрание шла, то, как люди мне давали обратную связь, и благодаря этому я начинала собирать крупицы здравомыслия посреди и в разгар самого настоящего эмоционального запоя, причем затяжного. Если бы я была хроническим употребляющим человеком, да, вот, поэтому я думаю, что стоит об этом поговорить. Какая моя задача на сегодня? Я думаю, что раз вы пришли на эту тему, значит, или кризис уже назрел в ваших отношениях, или вы его проживаете, или, может быть, на самом выходе, так, чтобы без каких-то острых углов проходило выздоровление у созависимых. Наверное, это бывает затишье, но, как мой опыт показывает, они не постоянны, это как минимум. И моя задача вкратце рассказать свою историю и обозначить те моменты, мне хотелось бы, которые мне помогли справляться и справиться с этим кризисом. Не могу сказать, что я окончательно из этого вышла, но я стою уже на твердой дороге, как мне кажется, и чувствую себя совершенно иначе, чем в начале. Вот, поэтому, пожалуйста, фиксируйте свои вопросы, которые у вас возникают. Может быть, вы будете их там в чате писать, но в конце я, конечно же, отвечу, насколько смогу, постараюсь. Итак, ну, данные, которые я о себе расскажу, имеют прямое касательство к той истории, которую я рассказываю. И это не в качестве там рекламы или сгущения красок, а просто чтобы была картина. Потому что когда я вошла в кризис со значимым человеком в своей семейной системе, я напрочь отрицала вообще какую-то сложность своего жизненного замеса. Сложность заключается в том, что в детстве я перенесла полимелит, и мои двигательные возможности ограничены. Но я выучилась, стала специалистом, много работала и работаю до сих пор и так далее. Но Последние годы еще накладывались травмы, и сейчас я почти не выхожу из дома. Я очень широко прибегаю к помощи там социального работника, друзей, которые неподалеку, там всяких служб доставки, онлайн-систем и так далее, и так далее. То есть так устроено просто мое бытование. Живу я одна. 7 лет назад мой муж умер, детей у нас не было, и, соответственно, я такая вышла из созависимых отношений, подумала, что... Ну, теперь меня особо ничего не догонит, но я поняла, что созависимость, как разрушительная болезнь, она продолжается на всех этапах жизни. И если я там в такое активное время, когда я работала в системе образования, я там в созависимых отношениях с коллегами была, и там шли мои уроки, потом я стала фрилансером, потом я стала бизнесменом, потом просто там практикующим специалистом, и на разных этапах по-разному это тень созависимости, да, надо мной давлела. Ну, я думала, что в семейной ситуации там родственники более дальние, у меня все в порядке, я вообще справляюсь, своей жизнью управляю, и так далее, и так далее. Вот. Родителей у меня, конечно, уже нету давно, я очень взрослый человек. Вот, я в свое время проводила бабушку, маму, папу, в общем, все это, все отошли. Вот, но у меня осталась пожилая тетя. Моей тете 78 лет, и она живет в одной из республик СНГ. В столичном городе жизнь ее достаточно прочно устроена, хорошо зарабатывающий муж был, да, там добротная квартира, все хорошо и прочно, но она тоже созависима. Она очень сильно созависима была со своим мужем. Почему была? Потому что в августе этого месяца ее муж заболел ковидом в возрасте 80 лет, и месяц примерно это шла эпопея с двумя больницами, с возвращением домой, с кислородными аппаратами и так далее. И хотя из ковида его вывели, но систему уже отказали. Дядя умирает. В это время, значит, в конце лета, я с моей тетей, вот со времен, как появились, там скайп, вот всякая видеосвязь, да, и так далее, у нас был такой режим, что мы раз в неделю созваниваемся и говорим друг по другу, там что, как, чего, я поддерживаю ее, она меня. Но вот в августе, я еще к тому моменту только вышла из больницы, проходила лечение такое дополнительное, но, конечно, я на ее стороне, я в поддержке. И что вы думаете, я сделала? Я стала каждый день выходить с тетей на связь, я все больше погружалась в эти перипетии. Между нами 3000 километров, реально, я ничего не могу сделать, но всей своей поддержкой и моими навыками профессиональными, человеческими, я вся туда вошла. И постепенно я стала осознавать, что мне уже это некомфортно, что я слишком много времени этому уделяю, что я там не сплю, у меня все разговоры с друзьями сводятся там о тете и так далее. Но я не замечала, как обычно, когда мы втягиваемся в какую-то болезненную историю, нет вот этого вот замечания, что я уже всеми ногами, всей душой, я уже там. Ситуация усугубляется, потому что когда дядя в больнице, это одна история, много надежд, много молитв про это, но потом дядя умирает, и эта женщина пожилая остается одна. При этом я много лет я от нее слышала, что тут уже не осталось русских, у меня тут нету друзей, подруги уехали в Россию или в другие страны мира, я там не останусь, я тут не останусь, я перееду в Россию. Вот. И у нас в семье, я изучала свою там родовую систему, у нас такая традиция была бездетных теть, у нее тоже нету прямых потомков, нету детей, только племянники, племянницы в разных городах и странах, кстати. Вот. Была такая традиция в семье забирать к себе пожилую родственницу бездетную, потому что, ну, она когда-то помогала там в детстве кого-то выращивала и так далее. Вот. И я по умолчанию приняла эту программу, да, эту установку. Я говорила тете, ну да, конечно, ты приедешь в Россию, вот, ты зачем тебе снимать квартиру, это в Москве, это слишком дорого, там, или покупать, ты будешь жить со мной, и так далее, и так далее. Вот, понятно, там есть традиционные какие-то даты, там похороны 9 дней, там 40 дней. Я, опять же, всей душой туда вкладывалась и понимала, что что-то я как-то здоровее не становлюсь, я становлюсь все более истощенной, у меня сворачиваются работы, иногда по состоянию здоровья я не могу какие-то свои планы реализовать. Но я же оптимист, я же жизнелюб, я же в программе, я вся на службе вот этого всего. То, что я вошла полностью на территорию другого человека, попирая ее границы, это вообще мне такая мысль в голову не приходила. Это я начала думать, что тетя меня использует, вот она всем недовольна, я не могу служить ей, а в это время полностью разворачивается. При этом я хожу на группы, я хожу в малую группу, я что, но я не замечаю. Друзья так напрягаются, осторожно молчат, но все это дело происходит. Начинается разрабатываться такой план. В первый же день, еще до похорон, наверное, когда мы разговаривали с тетей о кончине ее мужа, она сказала: «Я тут не останусь, я перееду в Россию, чего бы мне это ни стоило, то есть продам квартиру, там обоснуюсь и так далее, и так далее». Мои молодые друзья уезжали в другие страны, но они уезжали в трудоспособном возрасте, они ехали парами или семьями, они до этого простраивали себе плацдармы, куда они переехали. А тут вот одна пожилая женщина 78 лет, убитая горем, в отчаянии и в кризисе созависимости самом, потому что у нее предмет ее, да, объект ее созависимости, муж ее ушел, и все как бы начало шататься, потому что вся круг, все это вокруг него круговращалось. И у меня аналогичная травма, у меня 7 лет назад скоропостижно умер друг, и меня затягивает в эту воронку травмы. И на этом конце, значит, женщина такого пенсионного возраста, еще самостоятельная и работающая, но ограниченная сильно в движении, сильно опирающаяся на социальную поддержку других людей. То есть я реальной поддержки я не могу предоставить моей тете. Вот. И что происходит? Я уже чувствую, что что-то не то, что начинает сигналить. Слава богу, у меня есть инструменты, что я прописываю чувства, я пишу дневники, я раскладываю ситуацию, но я чувствую, что-то мне не то, что-то мне не так, я чего-то не вижу. Я не могу в это время думать трезво, потому что я нахожусь в эмоциональном запое. И сейчас, позже, я сформулировала, что это кризис. Все адаптивные структуры мои напрягаются, все созависимые паттерны включаются, и все это, то есть я пытаюсь совладать, но какими-то не всегда и по большей части нездоровыми способами на эмоциональных вот этих вот всяких паттернах. И начинает разрушаться мое тело. Я уже начинаю замечать, что меня как будто используют, что она жалуется, она манипулирует. И я начинаю входить в недовольство этим человеком. Я все больше пытаюсь отдалиться, но не говорю прямо. Это большой вызов моей честности. Я честная, я себе-то прописываю там в каких-то своих тетрадочках и на группах говорю, но человеку я не озвучиваю, что границы где-то у нас уже поплыли, и я боюсь столкнуться с ее негативными чувствами, ее оценкой и так далее. В общем, в этот безумный проект по перетаскиванию тети в Россию я к одной метнулась, там сестре двоюродной, такой же племяннице. Я там через нее что-то попыталась озвучить, мне сказали: нет, мы на себя такую ответственность не берем, а я типа того беру. Вот. И, ну, это предыстория такая. И тут вступает в дело тело, потому что тело знает, и оно гораздо честнее нашего ума, оно всегда знает, где свобода, а где тюрьма. И мое тело в тюрьму не хотело. Поэтому в один прекрасный день я просто отключилась, и у меня там до этого скакало давление, что-то еще было и так далее. И просто я уже не могла вообще функционировать. Сердечные всякие болезни и такая существенное недомогание, которое меня саму напугало. Вот. И на этой волне, вот знаете, молитв все больше и больше. Я не могу сказать, что я сидела сложа руки. Нет, в этой группе есть люди, которым я очень-очень благодарна. Это мой спонсор, это моя подруга там по малой группе в коде, это моя соратница и подруга по группе поддержки в другом сообществе. Это люди, которые слышали от меня, которым я задавала вопросы, которые делились своим опытом и которые зеркалили мне что-то, да, чувства, и задавали такие конструктивные вопросы. И было еще много людей, потому что программа ведь не говорит нам, что сосредотачивайтесь только внутри программ 12-шаговых. Мы идем шире, мы идем вообще во всю ресурсность жизни, которая только у меня есть. И я пошла, и друзья от меня слышали, я спрашивала, я адресно спрашивала, я задавала вопросы, я спрашивала священника, которому я доверяю, я высказывалась на группах, слушала, что на чайных люди говорят и отвечают по такому поводу и так далее, и так далее. Смотрите, благодаря этому я собирала вот какую-то объективную картину, что я надорвалась, пытаясь ответить на все вопросы, которые мне тетя задавала и требовала, чтобы я что-то тут сделала по ее переезду, включая там миграционные всякие агентства, включая всякие банковские тонкости, там перевод денег из одного государства в другое, ну и так там по рынку жилья и так далее, и так далее. Я уже была на этом подорвана. И разные люди мне говорили: Юля, ты берешь на себя непосильную ношу. Твоя жизнь имеет баланс, но этот баланс хрупкий. Для того, чтобы человек, ты, по сути, не знаешь свою тетю, какой она человек, какой ты, и уживете ли вы вместе, если она там все обнулит, а сюда приедет, ее некуда будет деть. Вы уже в кризисе, и вы друг друга утопите. Батюшка мне сказал просто прямым текстом, что если вы это сделаете, не сможете сказать нет, что так не пойдет, не этот проект должен реализовываться, то вы подорвете свое и духовное, и психологическое, моральное, и физическое состояние, и не сможете не только себя как-то там вести, да, и ставить в правильное русло какое-то, но вы не поможете ни клиентам, вы и другим людям, короче, от этого тоже станет хуже. И я это уже видела. Я посчитала потом, наверное, 20 раз мне надо было это услышать от разных людей с очень большой любовью и уважением ко мне сказанные слова, чтобы внутри меня, вот не интеллектуальная часть, а эмоциональная, разрушенная болезнью, чтобы она начала сподвигаться к мысли, ну, пожалуй, этих людей я знаю много лет, им стоит доверять. То есть я все еще не верила, что это все вот так плохо. И ключевая поворотная точка была в том, что мы с тетей рассорились, она уже сама увидела отвержение там, где его не было. Я увидела использование там, где уже давно надо было его увидеть. Ну, в общем, многие такие вещи. Поворотная точка наступила тогда, когда я поняла, что или я сейчас честно заявляю о чем-то, или это будет дальнейшая разруха. При этом, конечно, я себе как истая такая созависимая, я себя чувствую предательницей. И это же мне озвучивает тетя, что вы меня выкинули как тряпку, вы все предатели, ты предательница. И я, как ближе всех к ней находящийся человек, я получила весь заряд, всю обойму ее гнева, обиды на жизнь, несправедливости, всего того, что когда-то люди не оправдали ее ожиданий. Это я получила прям таким бронебойным. Вот. Опыт программы и других таких программ, которые я проходила, это был в том, чтобы на своей стороне разбирать свои чувства и как минимум, ну, ей бронебойными не отвечать, не ответить, да, потому что на той стороне убитый горем, ну, там как-то, да, в общем-то, в своих процессах находится человек, и я должна была всеми силами просто припоручать тетю Богу, просто всеми силами, потому что она крутилась в моей голове, наверное, 24/7, потому что даже во сне засыпая, я думала про нее, и просыпаясь, я думала, что там, надо ли звонить, не надо ли звонить, что и чего. Между нами воцарилось молчание, но мне шли подсказки и поддержки про то, что Бог справляется, тетя справляется, я справляюсь, все хорошо. Но у меня же стоит прямое заявление ей, я же не могу допустить, чтобы она взяла билет, прикатила, а я ей тут сказала, что нет, ты не будешь у меня жить. И это была такая ломка, я вам скажу. В общем, все молитвы, все Божьи силы, вся поддержка друзей работала сюда, что мне нужно было честно заявить. И в этот день я прям Я договорилась о звонке, я знала, во сколько это будет, я знала, что мы выйдем на видео. Это короткая, это близкая связь, когда вы чуть ли не в глаза смотрите человеку, и, блин, ну как же хочется при этом куда-то деться, и, Господи, можно я не буду это делать? Нет, нельзя, такой ответ. Но я прям очень структурировала, я уже до этого, когда в переписке, я прям с молитвой прописывала какие-то послания. Я иногда делала в своем секретном чатике, ну, такой черновичок, прежде чем отправить, напишу, потом перечитаю. Так, это корректно, это с уважением, это с любовью. Ну, как она воспримет, это уже ее дело. И потом, знаете, что я делаю? Если я вижу, что все более-менее, там я правильно, ну, как бы корректно высказываюсь, я это копирую, отправляю, значит, в другой чат, прежде чем начать нажать кнопку «Отправить», я только перекрещу, Господи, твоя власть, как там она воспримет. Но в этот решающий день я поняла, что да, деваться уже некуда. Я сказала, я хочу тебе сказать что-то важное, вот так и так. Что, похоже, я сейчас в очень разрушенном состоянии, это была чистая правда, это не манипуляция там, что «Ой, я болею», это прям чистая правда была, разрушительная такая для меня история. Про то, что я говорю, и мы, похоже, мы не сможем, мы не будем жить вместе, потому что мои ресурсы ограничены тем, 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 и вот это я не могу быть принимающей стороной при твоем визите в Москву сюда. Она мне говорила про 3 месяца, потом про 3 недели, потом только на Новый год, еще там как-то. Ну, у нее тоже своя работа шла. Что она мне сказала? Я-то боюсь там, да, услышать, наверное, истерику. И что-то она сказала: да я давно знаю, я все про вас поняла. Это, да я сама бы к тебе не пошла жить, потому что и потому, ну, по своим основаниям. Я думаю, так, хорошо, Бог нас уже разделил. Но вот это вот, ну, мне все, как бы, ключевой разговор состоялся, но мне не давало покоя то, что я же чувствую себя виноватой, меня же накрывает чувство вины. Вот, и я брала во время этой эпопеи большой, это не, ну, как бы это быстро, да, рассказываю, но это месяцы, вот сентябрь, октябрь, ноябрь, в ноябре самый замес вот этого шторма. И я просила спонсорские звонки у спонсора, это прямо такая линия поддержки, очень четкая. И спонсор сказал мне: настройся, ну вообще, вот как только первый раз я и упомянула про это, настройся, что это марафон, что это кризис, да, и это семейная система, да. Мы никуда не десантируемся на другие планеты от тех, с кем мы связаны кровными узами. Ну, я это вот так на это смотрю тоже, что это марафон. Мне это очень помогло, что, ребята, да, это не блиц, это не такое прям раз, ладно, работу даже я бросила, дверью хлопнула, ушла и могу кого-то не вспоминать. Это не так работает. Значит, и раз марафон, я уже стала осмотрительной, мне надо распределять силы. На разных этапах меня накрывал то гнев, то протест, то страх, со страхом вместе там нечестность. Потом меня накрыло, ну и параллельно было, но вышла на авансцену, вышло чувство вины. Такое, что я нарушила какие-то человеколюбивые установки в семье, да, в нашем роду, что я бросила человека, но человек работоспособный, ну, то есть такой хорошая такая у него оснастка для своего возраста, 78, что я там что-то такое... никто, кроме меня, вот это вот вина, и как же я могу быть такой сволочью, даже не звонить, не писать и проявлять пассивную агрессию. Вот это был для меня прямо такой вот очень ключевой момент. И когда в очередной раз я со спонсором говорила, я говорю: как так, моя тетя, она в переписке с сестрой предстает вот такой, она какие-то требования, такая жесткая, я ее не узнаю, как будто у меня две тети, она так изменилась, все-все-все. Мне было сказано так: а я вижу в тебе две Юли. Одна, которая здравомыслящая и пытается, ну, выйти на здравое какое-то решение, а другая, которая сама тащит эту, вот своими вот этими созависимыми крючками, тащит эту тетю в свое жизненное пространство, и там виной, невиной, гневом, там какими-то привязками. И мне спонсор сказал: разберись там со своими крючками. И что? Про крючки я догадалась раньше, что надо с этим разбираться. И нашла я такая, ну какие крючки, ну какие крючки, нет, я уже теперь и не хочу с ней никаких отношений, ничего. Нашла амбиции, спрашиваю себя, ну какая у меня амбиция, мы в разных пространствах, мы не настолько близки, как что, но какая у меня амбиция, какая у меня претензия, кем и чем быть в ее жизни? Ну, это наша классика жанра, конечно, быть представителем Бога на земле, в ее жизни, что я такая умная, что я так много знаю, что я умею поддерживать людей в состоянии горя и потери, что я вообще такая, даю ей позитивные эмоции какие-то, вообще все краски жизни вливаются к ней через канал такой «меня». Вот так. Я прямо от этого, ну, как-то так, присела, прямо говоря, и, ну, писала высшей силе, что, пожалуйста, вот это вот забери от меня, потому что я точно этого не хочу. Но была еще подоплека. По мотивам этого разговора, этого вопроса, зачем я ее сюда тащу, я поняла, что моя раненая часть, я ребенком очень много жила вдали от мамы, по больницам, мне ее не хватало, я была депривирована. Девочка, девочка маленькая. И вот эта девочка маленькая, я 22 года назад потеряла маму, но моя девочка искала фигуры, чтобы затащить кого-то на место мамы, которую я могу радовать, которой я могу заботиться, то-то-то. И я тетю поставила на неподобающее ей место. Я тетю затащила на место мамы, типа, ну в кавычках, понимаете, да? И когда вот это Юля, раскрылось...
Юля, да, я... прости, 25 минут прошло.
Да, спасибо, да. Я поняла, что, о, да, это слишком, значит, мне нужно идти там на терапию, мне нужно проговаривать, мне нужно прописывать, мне нужно прям это созависимое соединение расщеплять. Бог разрубил это, но я чувствовала себя, знаете, как одним из разделенных сиамских близнецов. У меня раны болят, я понимала, что у другого тоже раны болят, но мы друг другу точно не врачи, вот. И с отодвиганием тети на тетино место все начало выстраиваться. Значит, про тетю скажу, чтобы вы не волновались. Тетя, она со мной, она, мы же, когда в таких кризисах, мы попадаем в треугольник Карпмана. Кто об этом наслышан, вы знаете прекрасно, там жертва, спасатель, герой и обидчик. И мы вот во всех этих позициях. Тетя моя вышла из жертвы, включила, ну, может быть, героя, а может быть, свою здоровую часть и так далее. Она приехала в Россию, она посмотрела своими глазами, она связалась с другими родственниками. В результате на зимние каникулы у нее был вояж в Москву несколько дней. Потом она уехала с родственниками в Анапу, пожила там, там встретила Новый год, вернулась опять же в Москву, повидалась со всеми родственниками, включая меня. Слава Богу, я подошла уже во вменяемом состоянии к этой нашей встрече, и мы вначале мы обнялись не очень так прям жарко, а потом, прощаясь, уже было вполне такое дружественно-родственное объятие, как-то так немножко все пошло на убыль, лед в отношениях. И она, проехав вот это все, посмотрев на нашу систему, на наш транспорт, еще проговорив все с людьми, посмотрев своими глазами, примерив на себя климат и так далее, она сказала: я никуда не поеду из своего города, у меня есть прекрасная квартира, я буду жить там. У меня там есть, ну, я думаю, она увидела свою систему поддержки, ее там люди не оставляли на самом деле. Вот, она говорит: а я буду выезжать в Россию или куда-то еще за впечатлениями и, ну, таким русскоязычным таким контекстом, так скажем. И это уже совсем другая история. Еще скажу, сейчас бегала, у меня тут 3 минутки, наверное, еще, да, ну, разрешите мне, я еще 2 минуты займу. Вопросы, которые мне помогли протрезветь. Еще одна молодая подруга меня спросила: вопрос не в том, во что вы вошли и чем это разрешится, это все управится, а как вы туда вообще попали? Что с вами до этого было? И я проанализировала, что я весной переболела ковидом, я была невосстановленная, у меня были еще там какие-то кризисные события, у меня очень сильно просела самооценка, я думала, что я никому не нужна. И, ну, тогда уже ладно, я хотя бы тете послужу и с собой закрою дыры в ее жизни. Вот это прям напрочь больное миропонимание. Вот. Плюс я не столько заботилась о себе, я в чем-то нуждалась в подпитке, в поддержке, да, в объятиях, в прикосновениях, в контакте живом с другими людьми, но я оставалась там в своем доме, не очень-то выезжала. выезжала и помощи не просила. В общем, все вот эти вот наши «я голодный, скучный, злой» и так далее, тоже, ну, я не была голодной, но я была одинокой. И это все сработало тоже на то, что я не заметила опасности вхождения вот в это критическое состояние. Кризис все равно бы был, но он не ударил бы по мне так сильно, потому что я истощилась за несколько месяцев. Я сейчас прохожу программу реабилитации с неврологом. В общем, но и кризис принес много позитивного, потому что кризис – это поворотная точка. Это всегда обновление. Вот, поэтому опыт всех шагов помог. Опыт и, так скажем, контакт с людьми тоже помог мне удержаться. Лодку свою в этом штормовом море вообще окончательно не перевернуть. У меня в связи с этим огромная благодарность и людям, и сообществу, и спикерам, и вообще всем, кто участвует в этой огромной-огромной работе исцеления. И что я хочу сказать? Буквально на этой неделе еще остатки, да, мы там потом дорабатываем, потому что встает вопрос, как выстроить по-новому отношения. Я ходила, маялась, ну, Бог дал такое понимание. На этой неделе я поговорила с тетей, нас не про отношения, а по ходу жизни просто. Нас отпустило, по-моему, обеих, ну, про себя точно скажу. И на место этого пришла огромная-огромная радость, просто радость. Потому что вообще-то все, наверное, религии мира крупные, они призывают к тому, что радуйтесь. Ни одна не призывает к тому, что высшие силы не говорят, страдайте, только так вы ко мне придете. Вот, поэтому радость пришла на освободившееся место от всех вот этих вот негативных вещей и очень много творчества. Это просто взрыв какой-то. Вот, на этом все. Спасибо. Спасибо, что послушали.
Спасибо, Юлия, спасибо за спикерскую. Я думаю, что мы сейчас перейдем к вопросам. Я повторяю, что можно все желающие задать вопросы. Пожалуйста, напишите в чате свое имя, поставьте плюсик или единичку. Можно также вопрос написать в чате, я его прочитаю. Я вот поставила плюсик, Виолетта зависимая. Я хотела бы спросить Юлию, вот если бы не шаги, если бы не программа, вот какая была бы, как ты думаешь, какой был бы сценарий вот такой ситуации, если это возможно ответить?
Да, Виолетта, спасибо за вопрос. Если бы не программа, даже страшно, страшно помыслить, каким бедствием это привело. У меня есть просто аналог того, как я проживала. У меня бабушка переехала тоже из той же страны, но тогда была жива мама, но мама сильно болела уже. У нее была онкология. Бабушка приехала к нам, и ну, через какое-то время мама умерла, а бабушка к тому времени уже ну, слегла, у нее был перелом шейки бедра, и я за ней ухаживала. Я не жила с ней под одной крышей, она осталась с моим отцом, была отдельная комната, у отца была комната, понятно, но я уже жила не с ними, я жила отдельно, но в одном и том же поселке. И я каждый день, я работала на двух работах, я приезжала к бабушке, я ухаживала за ней, и я знала, какая на мне эмоциональная нагрузка очень большая, ну и физическая тоже. И когда мне говорили, что ты взяла какую-то непосильную ношу, а почему другие-то внуки не берут бабушку или не делают вклад в это, да, и так далее. Я такая, ну как, она же моя, я бабушку тоже затаскивала куда-то в свое созависимое пространство. И это, правда, меня учило, когда тоже там были разрушения в здоровье, мне там ноги отказывали, там я, голова у меня кружилась, я падала. Вот. Но это заставило меня пойти в личную терапию, и я там научалась строить границы. Но я знаю, что программа – это прямо такая опорная точка, без высшей силы я бы не справилась. Я думаю, что картина была бы такая, что я очень упрямая, я очень-очень упрямая, что я любой ценой, я бы прям героически бы это все реализовывала, и это была бы разруха, мы бы тут обе заболели, Ну, и невротических, и не, ну, не знаю, может, в клинику неврозов бы попала или еще что-нибудь в этом роде. В общем, риски очень велики. Для меня это прям, знаете, когда это прям очень меня отрезвило на тему того, что созависимость – это смертельная болезнь, потому что она ударяет по психике, по телу, по вообще по всей нашей оснастке, духовной в том числе. И, а я уже такая, знаете, в программе тоже я признавалась, то ли на спикерской, то ли кому-то из своих подспонсорных, что уже какое-то, знаете, опасное такое состояние возникает в программе. Ой, ну у меня же уже тут лучше, ой, я уже опытная, ой, ну это я уже знаю. Вот это вот высокоумие и тонкая гордость, как мой батюшка, наставник говорит, оно прям ходит по пятам за мной. И я бы могла так саму успокоиться, что потом вот в буквальном смысле костей не собрала. Я думаю, вот так. Спасибо за вопрос.
Спасибо большое. У нас Зарина спрашивает в чате. Созависимая. Зарина, созависимая, есть вопрос, что значит крючки созависимости, которыми ты цепляешься? Как это происходит? Спасибо.
Да, Зарина, спасибо за вопрос. На четвертом шаге, когда я делала инвентаризацию по таблицам злости, так, кого-то включен. Екатерина, выключите, пожалуйста, микрофон. Угу, спасибо. Когда я проходила вот четвертый шаг и делала инвентаризацию по таблице злости, то мой спонсор, у нее большой опыт уже там, больше 20 лет в программах, и когда она меня брала, я была совсем новичок, ничего не знала, она сказала, я тебя поведу так, как меня вели, и я так же веду. И там есть такой раздел у нас, что когда мы там, я называла людей, на которых я злилась, там раздражалась, я называла по каким поводам, там ситуации где-то сформировалась. И следующую колонку, которую она мне дала, это было про то, что это крючки. Крючков всего 5. Если я ошибусь и что-то сейчас забуду или неправильно скажу, то меня потом старшие товарищи поправят. Вот, значит, я уже... Крючок – это некое такое... Крючок в кавычках, конечно. Они, это не в физическом мире, а в моем таком психологическом и ментальном существует. Это то, без чего я, ну, жить не могу, да, в мою систему выживания это прям входит. Например, я уже упомянула, амбиция – это один крючок. Это про то, что... Я стремлюсь играть какую-то роль существенную в жизни другого человека. Я его спасаю, помогаю, защищаю, оберегаю, наставляю, учу и так далее, и так далее. То есть амбиция – это некая претензия достичь успеха в чем-то по отношению там, к другим людям. Ну, я так сейчас для себя расшифровываю. Вот, и они бывают очень тонко такие замаскированы. Иногда это амбиции, ну, в социальном плане. Меня, если посещает чувство ревности, я тоже такая, я ревную об успехах других. Вот, это у меня зависть, ревность и так далее. А почему? Да потому что за этими чувствами и этими моими дефектами характера стоит такое интегральное образование, это крючок. Я амбициозная, я хочу что-то значить и быть в этом мире, чтобы мне пришла любовь, уважение, теплые отношения и так далее. Но я это делаю не прямыми способами, как уравновешенная, развитая, такая социализированная, здоровая личность. Я это делаю какими-то хитроумно манипулятивными вещами, которые я даже, пока я не пришла в программу, я это не распознавала. И когда я начинала прояснять про крючки, я тоже мало понимала, где какой. Этот сработал, не этот, иногда 2-3. Еще какие у нас крючки, это... Сейчас прям открываю свою тетрадь, хорошо, что она у меня есть, и здесь у меня все про это написано. А еще мой мощный крючок – это безопасность. Если кто-то или что-то угрожает моей безопасности, это с детства прям болевая такая точка, то обязательно включатся мои созависимые модели поведения. Это крючок. И мне важно себя спросить, так, я что от этой ситуации никак не отступлю или с этим человеком не проясню отношения, потому что я чувствую угрозу безопасности. Если я чувствую угрозу безопасности, я крючком зацепилась за эту ситуацию, за эти отношения. Не могу дальше вменяемо про это... что-то думать. Еще у нас есть крючок чувства собственного достоинства или, ну, такое, у нас же у созависимых самооценка-то очень-очень нездоровая, и если кто-то или что-то мне там, меня унижает или принижает, или мне это кажется, я буду прям, для меня это все болевое, это как на мозоль мне наступили. Вот, еще у нас есть... крючок – это угроза взаимоотношений, угроза взаимоотношения и сексуальность. Ну вот, если я правильно все это говорю, в некоторых ситуациях включаются все, в некоторых какой-то один преимущественно. С этим стоит разбираться на четвертом шаге и желательно со спонсором или с доверенными лицами, попутчиками, кто про это понимает. То есть это то, крючок – это то, что просвечивает сквозь наши дефекты характера, но касается нашей какой-то жизнеспособности. И в силу болезни мы это воспринимаем очень искаженно, и поэтому через болезненные паттерны поведения пытаемся что-то там исправить в своей жизни, а так не работает. Вот. Для этого инвентаризация четвертого шага. Зарина, спасибо за вопрос. Я думаю, что про это вообще нужно просить кого-то сделать отдельную прям спикерскую, потому что это очень важная и очень помогающая тема и инструмент в разборе вот таких кризисных ситуаций и обстоятельств. Спасибо.
Спасибо, Юля. У меня следующий вопрос в чате написала Марианна. Марианна созависимая. Юлия, как ты справилась с виной, стыдом и с чувством долга в этой ситуации?
Стыд, вина и чувство долга. Да. Спасибо, Марианна, потому что это вот триада, которая меня просто на разрыв брала, вот просто на разрыв. Как я справилась? Вот я думаю, с Божьей помощью я справилась, с опорой на высшую силу и на сообщество и коллективный разум, и на уже сформировавшиеся привычки не оставаться в изоляции, прописывать свои чувства. Я этим пренебрегала, в общем-то, это прям меня очень сильно встряхнуло. И искать еще где и как я могу услышать от людей, как они тоже с этим справлялись. Вот смотри, стыд. Сначала мне было так плохо, что я не чувствовала ни стыда, ни вины, ни чувства долга. Потом, ну, прям я реально физически болела, и поэтому неделю я брала тайм-аут. Я прям очень ценю этот инструмент и то, что программа его тоже поддерживает. Взять тайм-аут, если ты не готова, просто признаю, ну я говорю себе, я не готова, я признаю, что я не готова. Я пишу десятку там в сегодняшнем дне, да, и я признаю просто, что я не готова. И тогда моя задача сделать первый шаг, прям признать свое бессилие, я отдаю это высшей силе, говорю, пожалуйста, пожалуйста, сделай, помоги, проясни мне, вот, ну, на какой-то короткой дистанции, что, дай мне готовность к чему-то, к чему я уже готова, потому что, получив, вот попав в сердцевину этого шторма, в этого кризиса, это как будто еще сильно запакованный урок. Вот сильно запакованный урок. Как будто бы я разом получила, знаете, такой курс на 365 дней. Но я же не могу его в одном только ролике, да, все понять, что он содержит, даже ознакомительном. Даже если я прочитаю оглавление, даже если я куда-то, мне нужно время. Мне нужно время, чтобы это распаковать, вникнуть и понять. И я уже, наблюдая и раньше, и в программе, и там, в других системах выздоровления, я понимаю, что нас отпускает что-то травматическое, сложное, большое, круто замешанное, которое бывает, прям бросает вызов моим каким-то базовым установкам и предубеждениям. Оно, Бог, очень терпеливый учитель. Он слоями, слоями, слоями снимает с этой луковицы. Вот я плачу, я там рыдаю, мне горько, мне плохо, но один слой освобождается, я вижу что-то новое. Я понимаю, принимаю, молюсь, отпускается, видно, куда сделать следующий шаг. Следующий шаг мой от полного физического изнеможения, да, я там, боже, что-то надо делать, что делать? Я взяла тайм-аут просто, я неделю, я не писала, не говорила, я просто тетю предупредила, я беру тайм-аут. Она такая, да, я тоже, ну все. Вот. А потом мы встретились в этом разговоре нелицеприятном. Он был короткий, бурный и обескураживающий. И я такая, я опять на своей стороне, мне опять с чем-то. Да, и мне было стыдно с ней начинать этот разговор. Вот стыд прям тут проявился очень. Вот. Но знаешь, что противостояло стыду? Я думаю, что именно то, что я решалась, обученная в программе, говорить, озвучивать все то трудное, что и больное, что я в себе нахожу, с разными людьми, с каждым отдельным человеком, я как будто какой-то кусочек стыда, да, я проживала и отпускала, потому что я слышала, люди говорили, слушай, это трудно, я вот так вот у меня было, или вот так, это вот это, вот это. И я потихонечку вот этот какой-то противовес стыду собирала, что когда пришло время ключевого разговора, я была, ну, я очень молилась, чтобы Бог в моменте мне дал прям какие-то слова и искренность, и мне не было стыдно в моменте. Вот я прям помню, я сейчас вспоминаю, в моменте мне не было стыдно. Потом накатывала вина, она волнами такая. Да как же ты так можешь? Да она же там, а ты вот уже столько. А вот ты ни к чему не определилась. И каждый раз я опять говорила, прописывала, ходила на группы, применяла инструменты и просила Бога дать мне готовность. И вот самое главное, вот ключевое прям в программе – это честность. Честность про то, вот где я сию минуту. Вот сию минуту я готова? Нет. Если я пойду что-то там решать или что-то такое из чувства вины, я ничего не решу, а еще больше запутаю, скорее всего, и поранюсь сама, пораню другого. Я этого не хотела своей тете, точно. И себе тоже. Потом, когда уже вот уже как-то все, уже тетя едет, путешествует, что-то все. Все, мне хотелось, знаете, прям вообще никогда про нее не слышать. Вообще. Вот как будто бы ее уже нет, пусть она там одна, как-то справляется, все. Вот. Но мое чувство долга по поводу того, что ну, в нашем роду не принято кого-то, ну, знаете как, исключать. Я знаю, что это вообще нездорово и не полезно. И почему, идя в коду, ища таких любящих и здоровых отношений, почему я должна игнорировать человека? Потому что я не оправдала его ожидания, а она не оправдала моих ожиданий. Извините, никто никому не обязан что-то оправдывать. Если у нас кровное родство есть, опыт общения многолетний есть, совсем это вычеркнуть и выбросить, вот тут у меня прям совесть говорила, что это нечестно, это неправильно. И вот тут это чувство долга и совести, оно мне... Я была не готова полностью, я вообще ничего не понимала. Я вообще не понимала, как. Я думала, я слова ей не вымолвлю, не скажу. Но вот я все равно собирала информацию, а как другие люди, а как-то ведь восстанавливаются отношения. Я прислушивалась каждый день, наверное. Господи, ну что там уже есть у меня хоть какая-то готовность? И что вы думаете? Однажды, вот прям вот буквально на этой неделе, я вечером написала, что я вообще не понимаю, да, я, ну, уже просто, Господи, помоги, потому что я не понимаю, что делать и как быть. Я утром проснулась, то да сё, залезла, посмотрела в чатах, и где-то, в сетях, где-то в Ютубе мне выпала ссылка на видео, где шло интервью с ученым про род. Про род, родовые связи, генограммы и все такое. И я пошла за своим интересом это смотреть. И там посреди всего этого, ну это все было интересно, познавательно, но не суть. А посреди всего этого Я написала еще письмо гневное. Я выписала все без отправки, конечно. И, похоже, это строчил письмо мой внутренний ребенок, который говорил: тетя, я для тебя вообще-то много старалась, я много чего делала, а ты... Ну, просто мне бронебойным ударило прямо в сердце, и она прям говорила мне, что ну и что, что ты со мной каждый день тут выходишь на связь, это ничему не помогает. Как? Я тут уже все силы потеряла, и мой ребенок не хотел с этим соглашаться. И вот с этим письмом я легла спать, попросила помощи, проснулась, пошла смотреть пророк. И там услышала такую вещь, что да, вы знаете, есть люди, которые напрочь не видят хорошего, они всегда в постоянной бдительности. У них синдром, ну, примерно так это называется, я сейчас могу в терминах ошибаться, синдром сироты. Если сирота рос, и он не получал того, что должен был, и его еще обижали, эмоционально прессовали, он всю жизнь будет в подсчетах, вот к нему что-то идет, он будет видеть не то добро, которое пришло, а тете пришло огромное количество поддержки, а то, чего она не получила. И у меня что-то внутри сказало: а, она сирота, я поняла. Меня отпустила, и я чуть ли не в тот же день тете позвонила, и мы общаемся, и все, и я радуюсь. Вот чувство долга – это был мой маркер того, что все не так просто, иди в большой социум и ищи там еще какие-то дополнительные простройки и подсказки, как с этим разумно понимаемым долгом, не слепо, что да-да, приезжай ко мне, а я не могу вынести этого, как в роду написано, а с осознанным долгом это наш большой ресурс. Вот я так сейчас думаю. Спасибо огромное за вопрос, потому что это для меня очень хорошо структурировало, что это три вот этих кита, с которыми приходится договариваться. Спасибо, Мариан.
Спасибо, Юля, за ответ. Если у нас еще кто-то хочет задать вопрос, пожалуйста, напишите в чат, либо поставьте плюсик, и можно голосом. Мариана у нас пишет, но я не уверена.
Здесь есть вопрос от Ирины в чате. Зачитай, пожалуйста.
Посмотрю. Секундочку. Я его... Так, от Ирины есть вопрос. Здравствуйте. Вопрос. Мне родной брат алкоголик. Он алкоголик. Сказал вчера, что все возможности исчерпаны. В смысле... Если он мне больше не оплатит квартиру и не станет отдавать мои долги, я испытала вчера после разговора сильный стресс. Помогите, пожалуйста. Вот я Ирине ответила, что можно запросить в чайной обратную связь, если она будет нужна, потому что я так понимаю, что вопрос не по спикерской. Юля, если ты хочешь ответить...
Я коротко, не углубляясь, вот описанная ситуация, она, конечно, про кризис в созависимых отношениях, прям, ну, видно, да, что это так. Один человек уже не обслуживает интересы другого, ожидания не совпали, боль большая, на обеих сторонах что-то дошло до накала. Неважно, кто есть кто, всегда есть две стороны, да. И в программе мы рассматриваем свою сторону, где что так и не так, и фактически мы проходим, ну, я не знаю про опыт, я могу потом еще что-то, может быть, если будет дополнительный вопрос, на чайный что-то сказать, или можно потом со мной там созвониться, не знаю, но вопрос вот в чем, что вот эта ситуация кризисная, она задействует опыт всех шагов фактически, вот всех, но самый, начинаем мы всегда сначала, вот прям с первого шага, есть ситуация, я бессильна, что я могу, вот принять на себя ответственность за свою сторону только лишь, но при этом моя задача делать второй шаг, что я признаю, что высшая сила может, что третий, что я доверяю, я отдаю это все в руки Богу, четвертый, что я разбираюсь со своими дефектами и крючками, я прошу Бога от них освободить и так далее, и так далее, и так далее. И да, в созависимых отношениях есть ущерб, который... мы наносим друг другу и наносим себе созависимое. И мне придется еще вот еще дальше разбираться с моими вот этим опытом кризиса, чтобы я увидела, где и кому, и в чем, и как я могу возместить ущерб этого там. Пятый, шестой, седьмой, довериться кому-то, это я делала, шестой, седьмой, Господи, помоги, освободи, насколько ты считаешь это нужным, и видишь эту возможность, воля твоя, восьмой, я признаю, что я причинила ущерб, девятый, я пытаюсь там, с пониманием и с молитвой возместить и так далее, и не повторять прошлого, и опираться в одиннадцатом шаге ежедневно, на ежедневной основе на высшую силу, и в двенадцатом из этого вынося опыт, как-то им тоже, ну, уже не повторять прежних ошибок и идти дальше. Поэтому, да, кризис, с одной стороны, это прям про прокачку программных навыков и укрепление веры и открытие новых возможностей, прям новых. Прям сегодня со мной такое распахнулось. Ого-го, спасибо.
Спасибо, Юля. У нас есть еще один вопрос от Зарины. Зарина созависимая. Можно, пожалуйста, подробнее про амбиции? Очень отзывается. Большая благодарность.
Ребят, это я так сейчас прям сходу не готова отвечать. Можно ли, пожалуйста, про амбиции? В этом нет вопроса как такового. То есть если там ситуация, опыт, и я чем-то могу из опыта. Но вот я сейчас что сказала, то сказала. Вот на момент сейчас у меня нет. Но если эта тема какая-то волнующая, и нужно больше чего, информации, то пишите, спрашивайте, там, открыто я для вопросов буду после, вот, но предлагаю пока поискать и посмотреть, поисследовать эту тему, потому что в программе я сразу начала учиться, знаете, очень полезному навыку, это словарная работа, работа со словарями, прям у меня есть какой-то вопрос, какое-то понятие, тема, явление, которое меня волнует. Я иду и прям читаю, как в разных словарях, как в разных статьях, разные авторы на эту тему высказываются. Уже из этого высшая сила дает подсказки и искры понимания. И это очень интересно, это очень жизнеспособно. И очень такой, знаете, такой навык самообучения тоже прокачивает. И плюс с людьми тоже начинаю про это разговаривать. Так что, Зарина, успехов в изучении амбиций.
Спасибо, Юля. Спасибо за ответ. Вот я, Виолетта Созависимая, хотела задать тоже вопрос, последний, заключительный, перед концом собрания. Правильно ли я поняла, что самое, наверное, опасное для вот созависимых это вот отношения вот более очень близких в семейных каких-то вот структурах или формах, что гораздо проще установить границы с людьми менее знакомыми, чем вот в близком, очень близком кругу друзей или родственников. И чем ближе родственник или друг, тем сложнее, наверное, или тем сильнее созависимость срабатывает. Правильно ли я это понимаю? Вот, какое у тебя мнение на этот счет?
Да, Вилла, спасибо за вопрос. Ну, во-первых, определение созависимости, оно само за себя говорит, мне кажется, что так же, как зависимость, семейная болезнь, созависимость, семейное заболевание, а это означает, что рядом с нами, в нашей семейной системе и в близких кругах точно есть тоже пострадавшие от этой болезни. И то есть болезнь хозяйничает как хочет. И риск нарваться, он, да. Потому что за пределами моей семейной системы я могу встретить людей, у которых с границами в порядке, которые могут это обозначить четко. Я прям вижу, что это с последствиями. Они выстраивают, и я выстраиваю. Да? И вообще социум, он про то, чтобы границы построить в формах вежливости, в каких-то, в контекстах есть какие-то писанные и неписанные правила там, и так далее. Да? А вот там, где уже личная территория, Там у нас уже, ну, во-первых, риск нарваться повышается, риск продемонстрировать свои, я же к этим людям приспосабливалась, я же относительно близких как-то там, да, свои выживательные стратегии формировала, вот эти устойчивые паттерны поведения. И с близкими мы очень тонкокожие и открытые. И у созависимых с личными границами всегда есть вопросы, иначе мы таковыми бы не были. Мы учимся в программе выстраивать адекватные границы, да, вот, поэтому для меня так получалось, вот на моем опыте, вот прямо сейчас до парадокса скажу, потому что я взрослый ребенок алкоголика, я начинала свою историю знакомства с 12-шаговыми сообществами, ВДА тогда давно было, и я по переписке там только, и несистемно дошла до 4-го шага, думала, что можно я одной выздороветь, что такого, прочитала и пошла дальше. Нет, я слетела, конечно. У меня к той поре, значит, папа уже ушел, папа был алкоголик, ну, очень любимый мною человек, очень мудрый и глубокий человек. Вот, я вышла замуж, и муж мой тоже оказался алкоголиком, и я такая, как, что, почему? И муж мой умирает, он пошел в программы, но болезнь уже опережала его очень сильно, вот. Значит, он разрушен, он умирает, и я думаю, ну, и сначала какой-то такой пустота, и такое понимание, что теперь же нет вот этого источника беспокойства, да, выпил он сегодня, ушел в запой, не ушел в запой, мы там какие-то рамки строили с ним и так далее. Вот эта вся драматическая сторона моей жизни отступила. У меня есть работа, друзья, хобби какие-то, все. Но я уже сильно в созависимые ушла, и мне не хватало опорных точек, чтобы выздоравливать. Тогда, и года, сколько сейчас скажу, 3 года спустя, после ухода мужа, вот смотрите, у меня в ближних кругах, вот у меня в моей квартире никто по пятам не ходит, никто меня не провоцирует, да, живи и радуйся, все хорошо, но болезнь-то во мне. И что я обнаруживаю? Я обнаруживаю, что на работе меня уважают, работу я люблю, там меня ценят, то-то-то, вроде я с миром, типа, да, я в церковь хожу, я с Богом, я расту там, в каких-то программах участвую, все. Но я обнаружила, что у меня внутри вот просто абсолютная пустота и разруха. Ну вот я поняла, что я качусь куда-то по наклонной плоскости. Я боюсь разоблачения, что все узнают, какая я на самом деле плохая, негодная, ненужная, самооценка у меня ниже плинтуса, ничего я там в расчет социальные успехи не принимаю. Я нахожусь, у меня грянул кризис в созависимых отношениях с самой собой. Представляешь? Вот. То есть, да, чем ближе, тем больше наша эта чуткость и такая оснастка нам нужна программная, чтобы с этим разбираться. Ну, у меня вот такое вот на это понимание. Спасибо за вопрос.
Спасибо большое за ответ, Юля. Вот у нас время уже собрания заканчивается. Все остальные вопросы можно задать начальной. Я так понимаю, Юля останется. Спасибо всем. Я предлагаю еще раз поблагодарить нашего спикера Юлю за сегодняшнее собрание.